Читали?
Читали.
Читали, знаем.
На радио России Ставрополье.
А вы смотрели в зеркало Маргариты? Спросила у меня экскурсовод нехорошей квартиры в Москве на Большой Садовой Зоя Александровна. Нет, не смотрела, призналась я. Тогда посмотрите и загадайте заветное желание, сказала мне она. А потом, через год, вернетесь и поблагодарите. С тех пор прошло полгода, я пока жду исполнения заветного желания. Давайте поговорим с вами о Михаиле Афанасьевиче Булгакове и о его бессмертном романе «Мастер и Маргарита». Это программа «Читали, знаем» в студии Дина Романовская. Доброе утро. Роман Булгакова до сих пор окутывает некая тайна. Вокруг него, как и вокруг жизни самого Михаила Афанасьевича, много домыслов и тайн, много недосказанного, неизученного. Каждый раз, открывая книгу, читатель найдет для себя что-то новое. Патриаршие пруды в Москве до сих пор то место, где каждый хочет встретить незнакомца или опасается его встретить. Как же создавался роман? Известный российский литературовед, историк, критик, писатель, профессор литературного института Мариэтта Чудакова вспоминала, как восстанавливала переданную ей женой Булгакова Еленой Сергеевной первую версию рукописи знаменитого романа. Это была странная тетрадь с вырванными листами. Где-то была оставлена половина страницы, где-то треть у корешка. Когда исследователь спросила, что это за рукопись, то услышала в ответ, что это ранняя редакция «Мастера и Маргариты». Тогда роман назывался совсем не так. Рабочее название произведения было «Роман о боге и дьяволе». Со слов Елены Сергеевны, иных доказательств у исследователей просто нет. Булгаков диктовал ей письмо правительству, и когда дошел до места, «Я сам собственными руками бросил в печку роман о дьяволе, начало романа о театре и пьесу», он остановил диктовку и сказал, «Ну, раз это написано, это должно быть сделано». И на глазах жены стал рвать две тетради и бросать бумагу в печку. На вопрос, почему ты тогда не уничтожаешь целиком, писатель ответил, если я уничтожу целиком, то никто не поверит, что роман был. Писать он больше не предполагал. Более того, Булгаков заявил, что если ему никто не ответит на это письмо, он покончит с собой. В 1970 году, уже после смерти жены Булгакова, Мариэтта Чудакова занималась обработкой архива писателя и дошел черед до этой злополучной тетради. Как вспоминала потом Чудакова, через несколько часов к ней пришло осознание, что она, дописывая, что могло быть в этой тетради, невольно начала реконструкцию первой версии романа. И это не было невозможно. Вот почему, рассказывает Чудакова. Само изучение художественной манеры автора привело ее к мысли, что в арсенале речевых средств Михаила Афанасьевича большое место занимают излюбленные слова и обороты речи. Иногда это одно слово, иногда два слова, иногда целая маленькая фраза. Необыкновенно разнообразный мир Булгакова, читаемый у Чудаковой, состоит из готовых кирпичиков, только по-разному тасуемых. И при описании близких ситуаций у него неизменно привлекаются повторяющиеся слова, сходные выражения. То есть можно говорить о довольно большой предсказуемости отдельных фрагментов текста. У Булгакова был довольно крупный и разборчивый почерк. Он придерживался полей, никогда не загибал строчек вверх или вниз. Правок в его рукописях также было минимум. Чаще всего, если в тексте было необходимо что-то подправить, он начинал вообще сначала, поэтому его рукописи нередко выглядят как чистовики. Мариэтта Чудакова установила, сколько букв должно уместиться в строке, и дальше играла уже от этого, считая пробелы. «Моя работа, — вспоминает исследователь, — нередко сводилась к дописыванию начатого слова или слова, перенесенного на другую строку. За 2 года такой работы было восстановлено 15 глав. Чем же отличается первоначальная версия романа? Ну, например, Берлиоза в ранней редакции звали Владимир Миронович, а не Михаил. А беседовал он на патриарших не с Иваном Бездомным, а с Антошей Безродным, который постепенно стал Иванушкой Поповым, потом Иванушкой Безродным. В их разговор вторгался странный иностранец. Глава первая кончалась тем, что иностранец просил Берлиоза и Иванушку в доказательство их неверия в Бога наступить на изображение Христа, нарисованное на песке. Вторая глава первой редакции романа сначала называлась «Евангелие от Воланда», затем «Евангелие от дьявола». Начиналась она рассказом иностранца об Иисусе. Здесь еще автор передает имя Христа так, как оно написано в Священном Писании. Разговор Христа с прокуратором. Приговор и казнь, которые в окончательной редакции занимают 4 главы и проходят через все произведение, уместились на 17 листах тетради. Кроме этого, в главу вошли несколько евангельских эпизодов и эпизодов, которые были позаимствованы из апокрифических сказаний о Христе. Такие, как, например, история Вероники, которая утирала Христу платком кровавый пот со лба во время его восшествия на Голгофу. Или сапожника, помогающего изнемогшему Христу нести крест. Ранее уже мы отмечали, что структура первой редакции романа отличалась от известной уже широкому кругу читателей отсутствием резкой отделенности новозаветного материала от современного. Да и история Иешуа Ганоцри, он же Иисус Христос и Пилата, ведется в форме внеличного повествования, безо всяких следов чего-либо устного рассказа. И Воланд, в отличие от известной нам редакции романа, не выступает живым очевидцем событий. Гибель Берлиоза, как мы помним, происходит от того, что Аннушка проливает масло. Тот поскальзывается и попадает под трамвай. Эту смерть ему предрекает Воланд, говоря о том, что ему отрежет голову русская женщина-комсомолка. Ну, задумывалось-то все совсем не так. Гибель Берлиоза запускается в момент, когда Иванушка стирает кирзовым сапогом лик Христа, нарисованный на песке. Потом во всяких подробностях об этом случае будет рассказывать не перешедший в последующей редакции романа персонаж Степанида Афанасьевна, некая знаменитая поэтесса, которая-то и разнесла по Москве весть о гибели Берлиоза со своими версиями о ее причине и обстоятельствах. В конце главы в рассказ вступал повествователь, подвергал ее версии критики. Хоронить Берлиоза везут на колеснице, но бежавший из лечебницы Иванушка отбивает гроб с телом другу похоронной процессии, вскакивает вместо кучера, настегивает лошадь. В итоге на Крымском мосту колесница вместе с гробом обрушивается в Москву-реку, о чем его и предупреждал Воланд, собственно, когда Берлиоз во время встречи на Патриарших резонно предполагает, что его после смерти сожгут в крематории, а Воланд возражает: «Вы будете в воде». «Тону?» – спросил Берлиоз. «Нет», – сказал инженер. Еще один эпизод романа, который исчез из него впоследствии, это побег Иванушки из психиатрической лечебницы. Ночью два дежурных санитара той самой лечебницы видят в больничном саду огромного, в 6 аршин указанного Булгакова, черного пуделя. Одному из них даже кажется, что пудель прыгнул из больничного окна. Пес воет в саду, затем устремляет морду к окнам больницы и затем убегает. То ли в облике пуделя сбегает из лечебницы бездомный, то ли это сам Воланд, который помог ему бежать. Неясно. Но пудель остается в романе только в виде украшения на трости Воланда и на цепи, повешенной на грудь Маргарите. Интересно, как менялись имена персонажей. Про Берлиоза и бездомного мы уже говорили раньше. А вот Степу Люходеева могли бы звать Горосипе Дулаев. Варенуха и Римский ранее были названы как Цупилиоти и Ньютон. В каждой новой главе, а иногда на разных страницах одной главы, Цупилиоти становился то Суковским, то Библейским, то Рабинским, а Ньютон, будущий Варенуха, Нутоном, Картоном, Благовестом. Конферансье Жорж Бенгальский мог бы зваться Осип Григорьевич Благовест. Мария Тамаровна Чудакова, доктор филологических наук, исследователь литературы советского периода, скончалась 21 ноября этого года в Москве от коронавирусной инфекции. Она написала 6 книг, около 200 научных работ по истории литературы 20 века и истории филологии. Особенно известны ее труды о творчестве Михаила Булгакова. Без ее исследований мы бы не узнали о том, о чем хотел написать Михаил Афанасьевич в своем романе «Мастер и Маргарита». Это была программа «Читали, знаем». Всего вам доброго и читайте книги.
Читали?
Читали.
Читали, знаем
на радио России Ставрополье.